как он закончился тем, что молитва, это когда душа молится, а не тело, которое мы заставляем молиться. И душа всегда молится, а мы ей мешаем, как бы сказано. Правильно я понимаю, что смысл собственно молитвы, да, в том, чтобы отключить все внешнее воздействие и на самом деле услышать, что в действительности душа постоянно молится, как связь, потому что, которую мы не слышим из-за воздействия внешних факторов. И тем самым мы как бы сможем ее услышать от связи.
Сначала да. То есть сначала суть вот этой, в общем-то, очищающей деятельности, то есть сначала любая духовная деятельность является очищающей. То есть будь то молитвенная или пост, или все что угодно. Сначала это очищает, чтобы мы могли понять, что это не что-то внешнее. Это не что-то внешнее, это мое внутреннее, мое естественное, мое настоящее. То есть я должен увидеть, что я не что-то внешнее приношу в себя, потому что сначала человек думает, что это что-то такое, так сказать, отличное от меня. Что духовная практика это какие-то, в общем-то, упражнения, которые я должен поделать какое-то время, чтобы, так сказать, у меня что-то улучшилось. Нет, то есть смысл духовной практики увидеть, что это не какие-то внешние упражнения, это естество моей души. Что это то, что всегда хотела моя душа, это то, чем она занимается. То есть смысл духовной практики, в общем-то, дойти до того момента, чтобы я понял, что это я и есть, что это и есть моя, в общем-то, природа. И когда я это понял, когда это понимание приходит, то я начинаю использовать ум, тело и речь для того, чтобы гармонизировать тело и душу. То есть тело должно заниматься тем, что хочет душа. То есть мы должны увидеть, что либо душа, так сказать, мучается и наблюдает то, как тело исполняет свои естественные надобности, либо тело становится исполнителем желаний души. И это настоящая гармония. Потому что душа не может быть счастливой, когда тело занято своим делом. Не может быть счастливой. Не очень-то приятные действия выполняет это тело. Только когда тело становится исполнителем желаний души, тогда, в общем-то, и начинается гармония души и тела. До этого мы просто пытаемся, так сказать, использовать духовную практику как некоторый инструмент, как внешний инструмент. Я думаю, что это нечто внешнее. Я думаю, что какая-то часть духовной практики, как вы говорили, молитвенная часть, что нужно просто какое-то время помолиться, чтобы полегчало. Но в действительности, в результате мы узнаем, что вот это мое состояние души, оно, в общем-то, вечно, имеет эту вечную природу. И это есть момент просветления. Ничто другое не является просветлением. Все остальные, так сказать, галлюцинации на марихуанно-алкогольной основе не имеют ничего общего с духовной практикой. Настоящая духовная практика, когда в результате очищения я точно понимаю, что моя душа постоянно находится в молитвенном настроении. Это действительно просветление. Вот такого человека можно назвать просветленным. В действительности, да. Поэтому и просветление в духовных трактатах определяется как привязанность мудреца к святому имени. Его привязанность к святому имени. Потому что он, то есть это является его естественной природой. Как если там наша доша, наша природа тела, так сказать, привязана к чему-нибудь, к жареной картошке, то мы всегда будем идти на запах жареной картошки. Мы будем чувствовать, мы будем идти по лестнице и чувствовать, о, соседи жарят картошку, обнаглели. Надо мне идти домой жарить картошку. То есть это будет естественно. Я буду думать, так, сегодня у меня выходной, что мне сделать? Надо пожарить картошки. У меня появилось немножко денег, что надо сделать? Надо купить немножко картошки и пожарить ее. То есть это будет для меня естественно. Это будет для меня естественно. Но это грубо, это желание тела. Поэтому, когда моя душа очистится, так же естественно, я буду желать духовных явлений, я буду желать таких духовных элементов, в общем-то, тело будет желать то, что хочет душа. И это будет гармония. Сейчас нет, сейчас тело хочет свое, а душе очень грустно от всего этого. Поэтому да, сначала, в общем-то, идет очищение. То есть сначала мы должны увидеть это, услышать, понять, дойти до этого состояния, дойти до этой естественной, в общем-то, тяги к духовности. И когда эта тяга, естественно, проявится, нужно просто не мешать этой духовности дальше проявляться. То есть нужно не возвращать грязь. Нужно не возвращаться к грязи. Нужно не дать телу опять взять власть над душой, над духовными желаниями, позволить душе остаться главной в этом симбиозе души и тела. Потому что симбиоз такой не очень-то, в общем-то, удачный. Тело все время хочет выйти из-под контроля. Такая, знаете, машина, которая все время хочет уехать. Как бы вы ее не парковали, она все равно куда-то сама уезжает. Представьте, такая машина. Припарковали здесь, выходите, она уже уехала. А что, что я должен стоять? У вас свои дела, а я поехала на заправку. И уехала. Очень странная машина. Вот сейчас у нас такая машина. То есть мы ее припарковали на полтора часа. А у нее начинают свои желания проявляться. Может пойти. Пока не поздно. Да, мы на этом остановились. Да. Это, в общем-то, начало 12 главы. В любом случае, все время к этому возвращается Бхагавад-гита. Хотя все это началось с 2 главы, вот это обсуждение. Но мы все время должны к этому возвращаться. Почему мы будем говорить сегодня? Об этом будем говорить в среду, и утром буду об этом говорить, сейчас готовлю лекцию. Будем говорить о том, что у нас есть эта тенденция возвращаться под контроль тела. Это очень сильная привычка. Очень сильная привычка. Представьте, что человек, там, покуривший 2 месяца, он уже не может бросить всю свою жизнь. Какие там 2 месяца? Он за неделю привыкает к сигарете. И не может бросить всю свою жизнь, так ему трудно это бросить. Так вот, выполнять желание тела мы привыкали миллиарды жизней. Выполнять желание тела. Представьте, какая это привычка. Поэтому не так просто выйти из-под ее влияния. То есть, поэтому духовный путь называется подвижничеством. То, что такое подвиг. То есть реально нужно совершить подвиг, нужно выйти из-под влияния тела, которое миллиарды лет привыкло, чтобы мы, так сказать, выполняли все его желания. Поэтому с чего начинается любая духовная практика? С каких-то простых вещей, с поста. То есть мы всю жизнь привыкали, что тело нужно кормить, как только оно попросит. Очень простая вещь. А тут пост. И тело в шоке. Не поняло, что это такое. Я сейчас умру. То есть первое, что говорит тело, я умру. Мы ему говорим, ну умираем, оно все равно. И тут оказывается, что оно не умирает, оно здоровеет. Тело само в шоке. Оно даже удивляется. Думало, что умру, а стало здоровее. Непонятно, что такое. То есть даже простейшие элементы духовной практики вдруг открывают нам другую реальность. Оказывается, если не выполнять желание тела, все не хуже становится, а лучше. Тело здоровеет, оказывается. Ну, эти шлаки выходят из организма, оно становится легче. Очень дешевый способ сбросить лишний вес. Недорого совсем. Вообще бесплатно. Столько всего полезного вдруг оказывается. Мозги становятся ясными. Можно пешком без лифта зайти домой уже. Одышка проходит. Мы вдруг видим какой-то простой, грубый результат. Что я не выполняю желание тела, вдруг лучше все становится. Вдруг все улучшается. И тут я начинаю прислушиваться. Может, не врут? И тут я начинаю менять стереотип поведения. Потому что мы привыкали, но к тому, что нужно идти за требованиями тела. Что тело сказало, все, нужно тут же это делать. Оказывается, нет. Оказывается, что мы что тело просит горячей воды? Может, его прохладненько помыть? Может, он здоровее будет от этого? Я вот тут начинаю мыслить в другую схему. Ну, так и так постепенно я выхожу из-под влияния этого давления, но тенденция очень сильная, вот в чем проблема. Тенденция сильная остается, поэтому тело, оно, так сказать, на какое-то время соглашается, потом начинает выжидать, когда опять взять власть в свои руки и захватывает власть время от времени. Поэтому это называется героизмом, то есть не возвращаться под его влияние, не сдаваться. Как это так? Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Я, тело, ум. Называется триданди. тело, ум и речь, три данди. Все должны идти вперед. Все должны идти вперед. Нельзя возвращаться назад. Это уже было, это неинтересно. Сегодня у нас 5-й текст, я прочитаю. 5-й текст. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
5-й текст, 12-я глава преданного служения звучит так. Кришот хикатарасти шам. Авьякта сакта четасам, авьякта хигатир духам, дехават хир авапьяте. Перевод Шрилы Прабхупады. Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Для воплощенных живых существ каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. Омагьяна Тимирандасья, Гьянанджана Шалакая, Чакшуру Милитамина, Тасмай Шри Гуревенма, Шри Читани Манокхиштам, Схапитамина Кутере, Своям Рупа, Кадамахаям, Дадади Слава, Дантикам, Ванча Калпа, Трубишча, Грипа Синду Беревача, Патитанам, Бавани Пьо, Вишне Пьо, Намуна Махана, Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабу Нитинанда, Шри Двайта, Гададхара, Шри Васади Гаура, Бхактавринда, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Итак, здесь мы видим некоторое объяснение двух путей йоги. Это путь Гьяна-йоги и Бхакти-йоги. Два вида йоги разбираются. И оба этих пути ведут к одной и той же цели, объясняют нам здесь мудрецы, но по трудности они отличаются друг от друга. То есть есть разные виды йоги, но, в общем-то, трудностью отличаются, сложностью. И путь бхакти-йоги считается здесь намного легче, естественнее для человека, так как мы сейчас разобрали, душа находится в этом материальном теле с незапамятных времен. Привыкла к телу. Душа привыкла к телу. Если это привычка. Ей очень трудно понять, даже теоретически очень трудно понять свое отличие от тела. Можем сколько угодно об этом говорить, но теоретически, даже нам теоретически трудно это понять. Как слова это просто звучат, но понимание с трудом приходит. Трудно понять. Трудно. Мы привыкли к этому. Поэтому в бхакти-йоге духовное развитие происходит с использованием понятных для нас телесных представлений о жизни. То есть с помощью понятных концепций, которые прочно запечатались в нашем уме. Мы прекрасно понимаем, что значит предложить любимому вкусные блюда. Что значит предложить приятные благовония, приятный запах. Значит одеть чистые одежды, гирлянду, уложить спать. Нам это все понятно, это понятные вещи. Мы это делали с телом. Мы это делали для тела. Поэтому эти понятные для нас вещи начинаются использовать в йоге. Начинаются использовать в йоге, но уже по отношению к абсолютной истине. Понятные, то, что мы делали всегда. Поэтому ничего в принципе не меняется, только объект поменялся. Объект стал духовным. В этом сила именно, в общем-то, бхакти. В этом сила, в общем-то, этого особого явления. То есть мы способны это понять сразу. Мы способны это понять сразу, без какой-то дополнительной работы над сознанием. То есть это дает нам возможность сразу начать свой духовный путь. Без подготовки. Без какого-то дополнительного очищения. То есть мы относимся к абсолютной истине, как к очень важному гостю. В общем-то, в этом плане путь духовного развития чрезвычайно прост. Нужно к истине отнестись как к гостю. И это правильное отношение, которое мы легко способны понять. Потому что другие виды отношений очень сложны. Очень сложны. Непонятно, как, что, как это великое непроявленное. Как относиться к энергиям? Как? Никто не знает, как к этому относиться. Но как к гостю понятно. Как относиться к чакре? Как относиться к ауре? Как к этому всему относиться? Непонятно как. Но к гостю понятно, как относиться. Все то же самое. Абсолютно все то же самое. Просто это особенный гость. Представьте, что к вам домой пришел президент вашей страны. Звонит вам родственник, говорит, не поверишь, Медведев наш родственник оказывается. Завтра в гости к нам приезжает. Представьте. Все, приезжает, все, мигалки дома цепили, все. Охрана трехуровневая. Приезжает в гости, здрасте. Я у вас поживу 3 дня. Хочется познакомиться с дальними родственниками. Давно не виделись, как вы тут? У нас там нормально. А кризис преодолеваем. А у вас тут как? Что, кошку не можете приучить в туалет ходить или что? То есть гость, приехал гость. Приехал какой-то гость, и мы должны его обслуживать весь день. Что мы будем делать? Ну, вымоем свой дом. Все очень просто, да? Помоем дом, хорошо помоем. Красим цветами. Купим хорошие продукты, да? Или нет? Хорошие купим продукты. Новые простыни купим. Включим хорошую музыку, сами будем в приподнятом настроении. И в то же время будем в некотором напряжении. Да? Будет хорошее настроение, но в напряжении, ничего себе. И в конце концов мы будем гордиться и радоваться тому, что у нас такой гость хороший. Будем гордиться и радоваться, что у нас есть такая возможность послужить самому президенту страны. Вот именно в этом настроении нужно воспринимать духовную практику. Вот это и есть человек, который понял, что такое духовная практика. Вот если он в этом настроении каждый день находится, это значит, что он трансценденталист. Вот это и есть трансценденталист. Он каждый день в этом настроении, в этом приподнятом настроении, он каждый день встречает гостя в своем сердце. Он понимает это. Я живу с гостем, вот мой гость. И это настроение верное, говорится, вся природа довольна таким человеком. Вся природа довольна этим правильным настроением. Говорится, это духовное настроение считается наивысшим в этом мире. Наивысшее духовное настроение. И те, кто ответственны за материальную энергию, они посылают такому человеку свои подарки. Веда говорится, что довольные полубоги дают таким искателям истины все необходимое для их жизни. Представьте, что если к вам приезжает мир... А Медведев, то вас всем обеспечит. То есть приедет на вагон продуктов. Выкрутят новые лампочки, принесут новые простыни. Все будет обеспечено. Ставят новые окна. Расширят квартиру на весь этаж. Все произойдет. Все необходимое дается. Осталось только правильно этим воспользоваться и не возгордиться. И не возгордиться, что гость уходит однажды. Однажды гость уходит, а нам жить дальше. Поэтому время от времени гость специально уходит, чтобы мы оценили, не возгордились ли мы тем, что в нашей жизни происходит. В нашу жизнь приходит духовное счастье, не обрадовались ли мы этому счастью слишком сильно. Особое состояние. Нам кажется, что вокруг нас так много всего нам мешает заниматься духовным развитием. Но все мудрецы в один голос. Все мудрецы в один голос говорят нам одно и то же. Все, что нам мешает, нам только одно мешает. Грязь в собственном сердце. Ничто другое нам не мешает. Только грязь в собственном сердце. Мешает нам практиковать духовную жизнь. Мечтает нам быть счастливыми. Шрила Прабхупада говорил, что он знает, как с помощью духовной практики можно весь мир очистить за 18 дней. Но есть одна проблема. Наше сердце к этому не готово. Нет достаточной чистоты. То есть не так-то сложно распространить духовное знание по этому миру. За 18 дней, обещают мудрецы, можно полностью наполонить весь мир духовным сознанием. Но сердце не готово. Сердце не готово. Но вот трактат говорится, что абсолютная истина так сильна, что может мгновенно забрать все грехи любого человека. И тут же сделать его чистым праведником. Моментально. Но, когда живое существо действует от лица абсолютной истины, на него тоже ложится ответственность. за действия тех, кому он помогает, за действия тех, кому он открывает глаза, за действия тех, кого он ставит на путь развития, за действия тех, за кого он берет ответственность. Поэтому мудрецы объясняют, что стать носителем истины не так-то просто. Это достаточно нелегкая задача. То есть, когда мы что-то узнаем, у нас появляется эта потребность объяснить это другим. И говорится, это нелегкая задача. Это особая задача, потому что появляется некоторая связь. Мы начинаем нести ответственность за тех, кому дали что-то. Если мы кому-то что-то дали, мы несем за это ответственность. Ответственность. Нас будут спрашивать, зачем ты это ему дал, что теперь ему с этим делать? Как теперь с этим жить? Мы несем ответственность. Кто тебе это дал? Мы сразу спрашиваем. Мама сразу спрашивает на ребенка. Кто тебе это дал? Мне дал вот тот-то. Сразу идут искать того, кто это дал. Тут же появляется связь. Поэтому как только мы передаем дальше знания, тут же появляется ответственность. Тут же появляется связь. Нелегкая задача. Надо нести ответственность за тех, кому мы открываем духовное знание. Появляется ответственность. Без этого нет очищения, без этого сердце остается грязным. Но, говорится, нет ничего интереснее, увлекательнее того, что мы рассказываем друг другу о самом высшем знании. Говорится, это самый интересный опыт, который только можно получить на этой планете. Нет ничего интереснее этого опыта. Даже не так интересно самому что-то узнавать, необычное, духовное, запредельные, намного интереснее другим об этом рассказывать. Это более интересно. То есть все приключения мира, которые произошли за все время его существования, не сравняются с теми приключениями, которые испытывает человек, начинающий объяснять другим тонкости духовной науки. Это самое интересное приключение. Увлекательнейшее приключение. И с одной стороны, тут очень интересный момент, с одной стороны, в Ведах говорится, что не стоит слишком многим помогать в духовной жизни своими советами. Слишком многим не стоит, так как это приносит много трудностей и боли. Когда слишком много ответственности, мы можем с этим не справиться. Но с другой стороны, говорится, духовно развитый человек настолько любит всех живых существ, что не может терпеть их страдания. Не может терпеть. И берет на себя ответственность за намного большее количество людей, чем следовало бы это делать с точки зрения разума. Больше берет, больше ответственности. Это такой духовный разум, особое духовное настроение. То есть мы помогаем другим, несмотря на то, что это может нам тоже причинить боль. Несмотря на то, что мы берем ответственность за другого человека. Несмотря на то, что это нас связывает. Но мы все равно это делаем. Поэтому человек, делящийся с другими трансцендентным знанием, должен, как следует, говорится, сам вести чистый образ жизни, чтобы вот эти грехи других людей сгорали в нем как можно быстрее, не задерживались в нем. Если человек ведет грязный образ жизни, то вот его помощь другим людям, она приводит к тому, что он сам страдает. В нем задерживаются эти грехи, задерживается эта боль. Поэтому он сам должен стараться вести чистую жизнь. А иначе он не сможет помогать другим. Больной врач вряд ли кому-нибудь поможет. Он должен быть хотя бы сам немножко заботиться о своем здоровье. Иначе кому он сможет помочь? Никому уже не сможет помочь. Поэтому если искатель истины сам очень тверд в своих поисках и сам относится к этому очень серьезно, то вот эти его способности разрушать невежество, эти его способности разрушать грязь, но фактически разрушать карму, становится, объясняется просто волшебным. То есть особое, очень необычное проявление здесь описывается. Веда говорит, что когда такой трансценденталист идет, даже просто идет по земле, то его шаги разрушают все неблагоприятное. Он просто идет, просто прошел. Уже вокруг все неблагоприятное разрушается. Настолько сильное действие. Поэтому раньше просто приглашали святого человека в дом. Он просто приходил, пришел, посмотрел, что звали. Ну просто, чтобы вы к нам домой пришли. И дом считался освященным. Не нужно было ничего делать, ничего он особенного не делал. То есть не проводил никакие обряды, не наклеивал новые обои, ничего. Просто приходил. Его приглашали в дом, он приходил. И считалось, что все, дом освящен. Дом освящен, потому что он пришел в этот дом. Даже просто несколько его шагов уже изменили все. Изменили всю реальность. Необычно. Говорится, и взгляды разрушают все неблагоприятное в 10 направлениях. Куда бы он ни посмотрел, все разрушается. А голос чистого человека разрушает все неблагоприятное даже на планетах полубогов. Даже на других планетах доходит эта звуковая вибрация. Такой человек становится носителем блага. Это есть некоторое духовное оподвижничество, когда человек не просто живет, а все, что он делает, становится благом. Становится реальным носителем блага. Даже не понимает этого, в конце концов. Он привыкает к этому. Привыкает. Это его будни становятся. Носитель блага. Работа такая. А вы чем занимаетесь? Мы благо несем всему миру. Это и есть трансценденталист. Настоящий трансценденталист. То есть, ну, современный йог — это человек, который просто занимается физкультурой ради своего собственного здоровья. Но истинный йог несет благо всему миру. Несет благо всему миру. В этом его задача. Только тогда он становится счастливым. Никак иначе. И в этом его смирение. В этом его смирение. Тут появляется смирение. Он учит нас самому главному. Такой человек нас учит самому главному. То, что мы считаем в этом мире за счастье, на самом деле никакое не счастье. Мы можем это понять от такого человека. У этого человека есть реализация. Есть очень четкое понимание, что то, что мы считаем за счастье, никаким счастьем не является. Обман, обманули, это тайна тайн этого мира. И она хранится за семью печатями, никто не хочет о ней говорить. Что есть некоторый обман. Обманули, обманули. Но только тот, кто внимательно изучает священные трактаты, у кого сознание проясняется, он начинает понимать истину. Он видит, что есть некоторый обман. И он уже не может с этим жить. То, что называют счастьем, в действительности страдание. Какое же это счастье? Страдание. Оно заканчивается, причиняет боль. Оно временное. Это только одни проблемы. Он пытается нести это другим. И здесь спрашивается, как стать таким настоящим трансценденталистом, как стать настоящим носителем истины. Дается ответ. Носитель истины — это тот, кто благодарен за то, что ему открыли глаза на всю правду этого мира. Это благодарный человек. Человек благодарный за знания, которые ему дали. Благодарен. У него есть благодарность за то, что ему открыли глаза. Обычно человек не благодарен. Ну что такое, жил себе нормально. Тут только одни проблемы начались. Как теперь жить? Все было так хорошо, все было понятно, урегулировано. В общем-то, вся жизнь была ясна. Как ее прожить? Мы это делали уже миллионы раз. Все так делают вокруг. Тут взяли, все испортили. Все испортили. Все не так оказалось. Он должен быть благодарен за знание. Если он благодарен, то он старается помочь всеми своими силами в распространении, в общем-то, истины. Он пытается помочь также и другим. Такое сотрудничество, в общем-то, в передаче истины, оно приносит, говорится, самое быстрое очищение. Когда мы помогаем другим распространять истину, он дает самое сильное очищение. Из сердца очень быстро уходит грязь. Потому что это и есть моя благодарность. Как я могу быть благодарен за то, что передо мной открылась истина? Я могу помогать ее раскрывать. И тогда мое сердце очищается. Быстро очищается. Моментально фактически. Самый простой способ. Мудрецы говорят, самый простой способ очистить сердце. Самый простой способ быстро увидеть истину. Самый простой способ быстро разобраться в том, что происходит. Быстро разобраться. Главное, чтобы было что распространять. Главное, чтобы было чем делиться. Делиться можно только тем, что у нас есть. Это факт. У нас есть, да, трактаты. Но насколько мы их знаем, насколько мы их ценим, в общем, вопрос. Поэтому здесь Бхагавад-гита обращает нас к этому явлению. Это что мало, то есть можно поделиться тем, что является нашим. Чужим очень трудно поделиться. Поэтому знание должно стать моим. Абсолютно истина должна стать моей. И она действительно станет моей. То есть ее нужно впитать в свое сердце. Она должна стать частью меня. И мудрецы говорят, что если мы... То есть буквально это так звучит в трактатах. Если мы заучим стих и повторим его несколько раз, то с этого момента он становится нашим. Он должен быть частью меня. Если я его беру извне, он еще не мой. Он еще мне не принадлежит. Он должен из меня исходить. Если он исходит из меня, то я могу им поделиться. Если он исходит из меня, то это мое. Ну, тогда я действительно честно этим могу поделиться. Это будет очень сильно. Это будет очень сильная помощь другому человеку. Это действительно его изменит. Но в Ведах говорится, что в наше время, в Кали-Югу, люди будут дружить с собаками и убивать коров. Это признак Кали-Юги. Один из признаков. Все дружат с собаками. Ой, какая хорошая. Будут убивать коров, которые дают им молоко, дают творог, дают масло. Поэтому мало перестать убивать коров, говорится. Надо еще и подружиться с трактатами, которые дают нам еще больше милости. Говорится, трактаты намного ценнее, чем молочный продукт. Хотя молочный продукт один из самых ценных, в общем-то, явлений в этом мире. Настоящая ценность. Ничто не может это заменить. Говорится, трактаты еще ценнее. Потому что дают еще больше милости. Но тут же дается интересная связь. Но без молочных продуктов и священные трактаты понять невозможно. Они связаны между собой. Такова их трансцендентная связь. Поэтому Бхагаватам священные трактаты называют сливками вед. Особое название. Сливки вед. Сливки ведических произведений. Два эту тонкую связь. В этом мире вед видны эти связи. Йог видит эту связь. Йог видит эту связь. Он начинает ее понимать. И он способен этим пониманием поделиться. Поэтому единственное, что мы можем взять с собой из этого мира, это те идеи, те стихи, скажем так, из священных трактатов, те идеи абсолютно истинные, на которые вошли в нас, на которые стали частью меня, на которые мы запомнили. Некоторые последние экзамены. Все остальное придется оставить на границе. Все остальное не принесешь. Поэтому еще в этой жизни, объясняют мудрецы, надо научиться настоящему отречению. Во всем материальном, в принципе, мало смысла. Но в духовном знании таится истинная ценность. Это то, что мы действительно можем оставить. Поэтому это то, что нужно научиться носить с собой. Мы должны научиться знания носить с собой. Это действительно умение путешествовать. Это умение передвигаться по этому миру. Говорится, что на ум надо одеть гирлянду из священных стихов. На ум. Вот это настоящее украшение мудреца. И тогда ум одухотворяется, становится нашим другом. Он носит то, что нужно, а не всевозможный бред. В общем-то, то, что мы берем с собой, переезжая в какое-то другое место, и показывает в нашем состоянии сердца. Что мы с собой везем? Ценное это или временное? Наш Шрила Прабхупада увидел, что у его секретаря была только маленькая сумочка с собой, когда они отправились в путешествие. И он сказал ему огромное спасибо. Он был очень доволен его отречением. Ты взял с собой самое главное знание, а остальное по минимуму, оно все равно никакой ценности большой не имеет. И здесь говорится, что именно в таком состоянии сознания можно отправиться и в духовный мир. В этом случае мы готовы к настоящему переезду. Всю свою жизнь мы должны быть готовы к переезду. Поэтому человек, переезжая, учится к этому. Что мы можем с собой взять? Что ценное мы можем с собой взять? Что я оцениваю как ценность? Что я вижу как ценность? Это есть настолько ценно мое сознание. Если я вижу, что ценность это носки, то мое сознание на уровне носков находится. Если думаю, что это как-то решит мои проблемы. Что если у меня будет много носков, то это решит все мои проблемы. Какая разница в чем? В носках или нет? Это никак не повлияет на мое счастье. Был в носках, пусть. Не жалко. Но если я думаю просто об этом, что это решит мои проблемы. Я думаю только о том, как бы не забыть носки. то мое сознание в носках, носковое сознание. О чем я думаю? Что я боюсь забыть в действительности? Что я боюсь забыть? Что мы боимся забыть? За какое место мы хватаемся, когда проверяем, что мы забыли, не забыли? За кошелек? За что? За ключи? Что я боюсь забыть? Но если я боюсь забыть абсолютную истину, значит, я стал трансценденталистом. Значит, я стал мудрецом. Чего я боюсь забыть? Вот тест. Что я боюсь забыть? Вот в этом сознании совершается переход в духовную реальность. Такой человек уже не житель этого мира. Поэтому, если говорится в момент смерти, человек помнит о Боге, то прямиком попадает в его вечное общество. Переходит в эту духовную реальность. Если нет, если помнит о чем-то другом, о носках, думает, там важно же как-то с носками тоже разобраться. Бог его знает, что там как. Если нет, если тень материальных желаний все еще присутствует в его сердце, но человек действительно всю свою жизнь как-то старался от этого избавиться, ему дается шанс. Он отправляется на планету мудрецов, называется Небесное Царство. Планета мудрецов. Да, общество полубогов, возвышенное общество. Так описывается в Бхагаватам. Многие тысячи лет наслаждается материей, такой отпуск ему, такой некоторый, так сказать, пенсия развлекательная. И оттуда есть разный вариант, оттуда он может возвыситься до духовного мира перейти. Есть такая возможность. Но даже если объясняется, человек не может перейти в духовную реальность, тогда в свой срок он возвращается на землю и принимает рождение в какой-то благородной семье. В семье йога. Рождается у йога сразу в йогической позе. Или в семье мудреца, где у него будет возможность возродить свое желание к духовному, в общем-то, совершенству. Он продолжает свой путь. И здесь, правда же, в этих стихах говорится, что есть один секрет. Есть один секрет, что если человеку нравится слушать, если нравится слушать звук святого имени Бога, то он сразу отправляется в духовный мир. Так вот эта привязанность, мы в начале лекции об этом говорили, вот эта привязанность к молитвенной практике, это признак сильного очищения сердца. Это признак того, что между телом и душой возникла гармония. Поэтому такой человек достоин вернуться сразу в духовную реальность. Это некоторый уровень развития. В Ведах описываются четыре типа учеников. Есть четыре типа ученичества. В общем-то, духовный путь – это ученичество. Описываются четыре типа ученика. Самый низший уровень – четвертый, когда ученик слышит наставления своего учителя, но никак не реагирует на них. Ну, сказали, что... Ну и ладно, то он кому-то другому сказал. Ученик третьего уровня получает наставления с некоторой неохотой, с причитаниями. Начинает их выполнять, ну вот, надоели. Опять заставили, кому это все нужно. Только на втором уровне появляется духовный энтузиазм. То есть уже ученик с энтузиазмом выполняет все духовные наставления. Ему нравится, это как здорово. Наставление. Как только он их получил, ему сразу хочется это выполнять. Здорово. Я получил наставление. Человека радость от того, что его что-то просят. Если уже на втором уровне ученик с такой радостью, с таким энтузиазмом следует духовному развитию, что представляет из себя ученик первого уровня? И здесь объясняется, что ученик первого, высшего уровня выполняет духовные наставления, не дожидаясь, пока их ему дадут. Не дожидаясь. Он понимает, что нужно делать. Он сам понимает, что нужно делать и в том или ином случае. Он предугадывает, как нужно поступить и в том или ином случае. Сразу это делает высший тип ученика. Он догадывается, что от него требуется. И нетрудно догадаться, если мы действительно следуем за святой личностью, то у святой личности только одно желание. Помочь всем страждущим этого мира узнать о настоящей альтернативе. Фактически его единственной альтернативе. Тут не так уж много альтернатив. узнать о духовной жизни. Другой этой альтернативы нет никакой, в принципе. То есть, в какой-то мере нам даже может показаться, что это мешает нашему духовному развитию, что мы должны заниматься самим собой, очищать свое сердце. Вот тогда так даже говорится на эту тему, что когда сердце чисто, то у трансценденталиста должны слезы появляться на глазах во время молитвенной практики. Поэтому человек думает, надо просто сесть, заниматься своей собственной духовной жизнью, пока не будет явных признаков того, что я достиг какого-то совершенства. Но мудрецы предупреждают нас, чтобы мы не ловились на эти наставления вет. Потому что так можно ничего и не дождаться. Намного безопаснее, объясняется здесь, сконцентрировать свое сознание на помощи другим. И тогда, даже если эти обещанные йогой слезы так и не польются из наших глаз, говорится, в момент смерти сама абсолютная истина воплощается в уме йога, входит в ум йога и забирает его в духовный мир в этот момент. Другими словами, можно сказать, что вот это, в общем-то, благодарность абсолютной истины за то, что мудрец, йог старается помочь другим, уничтожает эти последние недостатки в момент перехода в духовную реальность. Уничтожает. Забирает их. Аннулирует. То есть мы не можем угодить всем наставлениям вет. Это просто невозможно. В ведах столько наставлений. Мы не можем им угодить. Поэтому, если я живу просто ради того, чтобы выполнить все, что описывается в священных трактатах, это просто невозможно. Я теряю свою жизнь и все. Вроде бы я следую ведам, в действительности ничего не достигаю. Только разочаровываюсь. Я просто понимаю, что следовать всему невозможно. Но веды сами решают это противоречие. Они рекомендуют выполнять те наставления, которые дает нам духовный учитель. Они рекомендуют следовать за наставлениями святого. Не за всеми наставлениями вед, а за наставлениями конкретного святого. Так как вот эти конкретные наставления сразу же становятся самыми важными наставлениями из вед. Мы тут же понимаем, что самое важное. Как учитель, если он входит в класс, он говорит, мы учимся по этому учебнику, и в этом учебнике сейчас для нас самое важное, там, страница 47. Сегодня для вас это самое важное. Это становится самым важным на конкретную жизнь. Иначе мы просто запутываемся и все. Так есть интересная история на эту тему, очень известная история. Я ее расскажу, как однажды старик и мальчик путешествовали вдвоем на одной лошади. И они проезжали через деревню. Вдруг их увидел прохожий и сказал, посмотрите, какие жестокие люди. Вдвоем едут на бедной лошади. Лошадь взмокла. Жалко лошадь. Какие-то изверги. А старик подумал, да, что-то как-то нехорошо это все. Слез, пошел рядом с лошадью. Вскоре они проходили через следующую деревню. И в этой деревне другой прохожий сказал, только посмотрите, здоровый молодой парень едет верхом, а несчастный старик идет пешком. Что за изверг это? Как они? Сумасшедшие какие-то люди. Как все некультурно, ужасно. Позорище. Тогда уже мальчику стало стыдно, он спрыгнул. И этот старик сел на лошадь. Подумал, ладно, ну поменяемся. Так они пришли в следующую деревню. В следующей деревне на них стали кричать, посмотрите на этот кошмар. Этот эгоистичный старик едет на лошади, а этот бедный мальчик, у которого еще совсем молодые ноги, идет и сбивает их по этим камням, этот обнаглевший старик. Ужас какой. Тогда старик опять спрыгнул с лошади, они уже оба пошли пешком, просто вели лошадь под узды. Так они добрались до следующей деревни. И в последней деревне сказали, какие тупые люди. Вместо того, чтобы ехать спокойно на лошади, они идут рядом. И оба сбивают ноги. Невозможно следовать всем наставлениям. Поэтому Бхагавад-гита говорит, нужно сосредоточиться на чем-то. Сосредоточиться. Поэтому Бхагавад-гита постепенно подводит к этим конкретным наставлениям, которые может следовать человек. Подводит к этим наставлениям. Нужно выбрать важные наставления, следовать важным наставлениям. четким наставлением. В этом проблема, что если мы изучаем веды самостоятельно, мы не способны понять, какие наставления важны. Мы не способны понять важность, критерии наставления. Только изучая Бхагавад-гиту, в общем-то, с рекомендациями святого человека, с рекомендациями Шрилы Прабхупады, мы можем ясно понять, что является важным на эту жизнь. И тем самым, в общем-то, решив саму проблему жизни. Потому что нескольким наставлениям легко следовать. Это реально. Всему следовать невозможно. Поэтому говорится, что, в общем-то, глупому человеку все становится сразу сложным. Почему? Потому что глупый человек не способен важное выделить. А важное невозможно выделить самостоятельно. Важное должно быть получено. Получено. Поэтому что делает Арджуна? Он сразу обращается к Кришне, спрашивает его. Ты мне должен сказать. Ты мне должен сказать. Скажи мне, что важное. Что? Объясни мне. Да, это важное. Прямо сейчас, на эту битву. Сейчас передо мной битву. Скажи, что сейчас для меня самое важное. Ведов столько наставлений, я уже запутался. Я уже не понимаю, в чем же мой долг. Поэтому объясни мне, что конкретно я должен делать. В этом, в общем-то, задача Бхагавад-гиты. Свести все наставления к конкретным четким рекомендациям, чтобы человек мог легко им следовать. Вопросики по этому стиху можем не задать.
Это все говорится для мужчин или для женщин?
Разве я говорил мужчина или женщина? Я не говорю. Никогда не говорю такого. Ни разу. Где-то вы слышали, что я такое говорю? Нет, никогда не говорю. Нет, для человека. Мужчина и женщина в действительности очень слабо имеют отличия. Просто одни могут рожать, а другие нет. Все остальное в принципе стирается. Все остальное стирается. Если мы на это не обращаем внимания, то в принципе нет никакой разницы. Абсолютно. То есть это внешние вещи, они настолько условны, они действуют только если мы обращаем на это внимание. Только если мы находимся на этой гендерной системе мышления. А в действительности счастье одинаковое. Счастье одинаковое. Маленькие отличия никакого значения не имеют. А женщины между собой тоже все отличаются, мужчины тоже отличаются. То есть еще не факт, что, так сказать, мужчина от женщины отличается больше, чем один мужчина отличается от другого мужчины. Нет. Мы вообще все разные. А просто есть какие-то такие, скажем так, деления на основе каких-то предпочтений. На основе предпочтений. Поэтому если мы не обращаем, если мы люди культурные, мы вообще никогда не будем этим заниматься. То есть культурный человек, он не делит людей на какие-то жесткие группы, он наоборот старается увидеть общее. В этом задача духовной культуры, увидеть общее. Чем меньше культуры, тем больше идет разделение. Тем больше разделение. Нам нужны разделения только для одного. Только для одного. Чтобы не совершать оскорбительных действий. Вот и все. То есть мы должны видеть отличия, только чтобы не оскорблять друг друга. Потому что у нас есть некоторые личные обусловленности, некоторые личные предпочтения, о которые мы не любим, чтобы их задевали. Поэтому мы оцениваем эти отличия только для того, чтобы не задевать другого человека. Но если я в это вношу некоторую какую-то концептуальную систему развлечения, то я ухожу от самой духовной концепции, что мы в действительности не мужчины, не женщины. Мы души, которые находятся в телах мужских или женских. В мужских или женских телах. Поэтому если я на духовной платформе нахожусь, я немножко выше приподнимаюсь этого. Немножко выше. Поэтому есть монашество. Что такое монашество? Человек приподнимается над половой платформой. Он приподнимается. Приподнимается. Это не так просто, это редкое явление. Но оно есть, реально присутствует. Поэтому речь не идет о мужчинах и женщинах, потому что это временное проявление. Как национальность, как возраст, там, как профессия. Это временное явление. Временное явление. Они нужны просто, чтобы вот правильно общаться. Но концептуально, в общем-то, большого отличия нет. Принципы счастья одни и те же, абсолютно одни и те же. принципе, счастье одно и то же. Поэтому не для мужчин наставление, не для женщин. Наставление для души, находящейся в любом теле. Неважно в каком. Абсолютно не важно. Абсолютно не важно. В этом и задача духовности. Если духовность это сразу не объясняет, это и не духовность в принципе. Это какой-то вариант материализма. То есть материализм это отсутствие видения отличия души от тела. Это материализм. Духовность это сразу платформа. Душа отдельная, но она находится сейчас в этом теле. Поэтому мы должны взять контроль над телом. Тело должно делать то, что я ему говорю. И культура стоит на, в общем-то, страже этой задачи. Чему у нас учит культура? Тело должно делать то, что я ему говорю. Так? Так. Тело должно сидеть и не чесаться. Правильно? Будет то, что оно хочет. Оно должно сидеть и не чесаться. Но оно очень хочет почесаться. Тело все время хочет чесаться. Ну и что? Ну и что? Но должно оно сидеть и не чесаться. Я просто говорю грубо. Потому что только говоришь, да, сразу хочется почесаться. То есть сам, можете почесаться, не страшно. То есть сам принцип. И если я не понимаю этого отличия, я никогда не возьму контроль над своим телом. Потому что психология говорит, надо себя контролировать. Это неправильный подход. Надо контролировать свое тело. Если я говорю, что надо себя контролировать, это неправильное мышление. Кто я? Почему вообще я должен контролировать себя? Если я это хочу, зачем мне себя контролировать? Это же я. Зачем мне контролировать себя? Я такой. Я такой родился, таким меня мать родила. У нас вообще демократия. Что хочу, то и делаю. То есть тут сразу противоречие, непонятно зачем это. Поэтому понять, как жить, как действовать, куда развиваться, можно только при правильной постановке вопроса. Мы должны контролировать свое тело, чтобы оно выполняло задачи души. Для этого нужно понять задачи души. Так как мы на задачи души еще не слышим, их нужно узнать. И когда тело будет выполнять эти задачи, оно очистится, и мы будем реально слышать эти задачи души. Мы увидим, что да, действительно, это так. Моя душа именно этого хочет. В этом, в общем-то, и задача трактатов. То есть дать нам это слышание души, пока мы еще сами ее не слышим. То есть мы соску ставили в рот. Все, не твое дело. Мы едим, спим, все, у нас тут дела. А ты лежи в люльке и соси свою соску. А она хочет закричать во все горло. Не хочу, надоело. Дайте мне свободу. Душа просит свободу, мы ей не даем. Боимся дать ей свободу. Потому что привыкли вот так жить. Привыкли. Еще вопросики? Сложные тексты тут, 12 глава уже, не шуточные. Для серьезных разумных, серьезных размышлений.
Где взять смирение? Как служить другим, если его не хватает?
Так вот. В вашем вопросе и ответ. Именно в этом. Чем универсальна духовная жизнь, тем, что когда мы чего-то хотим добиться, то мы добиваемся именно тем, что это делаем. Все очень просто. Все очень просто. В жизни нет каких-то больших сложностей. Как построить дом? Надо начать его строить. Нет никаких других вариантов построить дом. Нужно начать его строить. Как стать смиренным? То есть что такое смирение? А смирение это готовность все сделать для других. Все сделать для других. Принести им, как мы говорили, высшее благо. Как это сделать? Начать это делать. Нет никакого другого варианта. То есть нет никакого другого варианта построить дом, не начать его строить. не начав его строить. Нет никакого варианта доехать на работу каким-то другим способом, кроме как поехать на работу. Поэтому смирение как раз и состоит в том, что я просто делаю это. Делаю это. И сам процесс делания, он решает проблему. Как мы расшатываем какой-то механизм, если он заржавел? Начинаем его просто двигать туда-сюда. Но сначала скрипит, но потом расходится. Также наши духовные функции, функции нашей души заржавели. Поэтому сначала нужно немножко сорвать гайку первым усилием, как срывают, да? Знаете, да, мужчины? Как гайки срывают. Да, то есть сначала трудно. Первое усилие очень тяжелое. Надо начать это делать, заставить себя. Но потом со скрипом пошло, все легче, легче. Легче, пошло. Только так. Как утром встать? Только одним способом нужно встать. Это начать вставать. Ну хотя бы одну ногу свесить для начала. Ну хотя бы одеяло себе скинуть. Ну хотя бы начать ползти в сторону ванны. То есть хоть что-то надо делать. Ну хотя бы все знают пальцами шевелить. Да? Пробовали? Хотя бы чем-то надо шевелить, хотя бы глазами моргать. Звуком надо на самом деле. То есть если хотите проснуться, нужно что-то говорить. Петь надо начать. Что-то пойте, тогда все просыпается. Потому что звук, он все тело, оно пробуждается. Пальцами можно пошевелить. И дальше уснуть. Звук пробуждает. Поэтому когда человек идет, ну в душ, он сразу петь начинает. Сейчас сразу я смотрел, а последние душевые кабины, они сразу с музыкой сделаны. Туда входишь, и сразу музыка начинает играть. Музыкальные кабины. Чтоб сам не пел, что это страшно. Чтоб что-то приятное пел. А то всем вокруг страшно. Нужно это начать делать. Нет никаких других вариантов. То есть нет никакого обходного варианта. Если я начинаю это делать, да, оно сначала срывает мою гайку заржавевшую. И потом медленно, но со скрипом я начинаю двигаться вперед. Нет никаких других вариантов. Нет какого-то чуда, чтобы раз и все. Только я, только своими усилиями. Никто за нас эту гайку не провернет. Мы. То есть в этом идея, что нам уже все дано. Нам дано знание, куда идти, зачем идти, с кем идти, кому идти, сколько идти, как конкретно идти. Но идти мы должны сами. Никто нас не понесет. Никто. Мы должны идти сами. В этом наше очищение. В этом наша добровольность. В этом признак нашего добровольного желания. В этом наш разум. Идти мы должны сами. Идти мы должны сами. Нам дано все, нам дана формула. Как в школе. Нам дается формула. Она нам объясняется. Но домашнее задание должен сам решать. Если сам решать не будешь, никогда ничего не поймешь. Никто за нас не выучится. Никто за нас на велосипеде не научится кататься. Мы должны сами попадать несколько раз, позбивать колени. Сами должны. Вот. Это наша, вот, в общем-то, плата за знание. Нам дается знание, мы должны заплатить тем, что сами его осуществляем, это знание. Сами. Это обязательное условие. То есть, ну, фактически, все уже сделано. Все. Нам осталось просто сделать пару шагов вперед. И сами эти шаги решат все проблемы. Сами эти шаги решат все проблемы. Надо просто начать это делать. Начать. Как бег. Нужно просто сделать один шаг. Нужно просто наклонить тело. И оно уже бежит, чтобы не упасть. То что такое бег? Это не желание тела упасть. Нужно просто его наклонить, оно само будет бежать. И так все. Так, все, абсолютно все. Нужно просто дать себе самому пинка. Такая простая духовная технология. Дал себе пинка и бежи, чтобы не упасть. Потому что падать совсем как-то грустно. Надо бежать. И уже в процессе бега что становится? Радостно, весело, здорово. Замечательно, бегу, весело, хорошо.
Скажите, а почему, если наоборот, начинаешь что-то делать, да, планы какие-то радужные, а начинаешь что-то делать, и сразу приходит разочарование, вообще скука, и вообще непонятно, зачем
все? Может, планы не очень радужные это были? Может, планы тело поставило, а не душа? Если планы духовные, значит, это путь к счастью. Поэтому если план вдруг начинает приносить одни страдания, горе и разочарования, может, не душа поставила план? Может, тело поставило план? Тело сказало, я душа, ставлю тебе план. Тело нас иногда обманывает. Тело называется душой и ставит нам планы. Поэтому мы должны быть разумными. Мы должны понимать, что либо я не туда иду, либо я еще могу не так идти, в конце концов. Может, так сказать, у нас есть такая особенность портить все. В принципе, такая классическая наша особенность. Поэтому мы должны сразу все перепроверить, туда ли я иду, так ли я иду в действительности. А еще, кстати, надо проверить, с теми ли я иду. Потому что иногда можно идти туда и как надо, но не с тем. И они все нервы выпьют. И все испортят. Понимаете? То есть я пошел туда и как надо, но не с тем, и оказалось, что пришел не туда и не как надо. Поэтому попутчик тоже важен. С попутчиками тоже надо разбираться. Ну вот если мы пошли не туда и не как надо, но попутчик попался хороший, и он знает, куда и как надо, то мы с ним постепенно придем, откуда надо и как надо. Поэтому личность тут, в общем-то, играет большое значение. Поэтому все это нужно проанализировать. Но общий обычно такой эффект оказывает обман тела. Тело нас обманывает. Тело. Но очень хитрое. Ум. Он знает, чего мы хотим, как это правильно преподать. Поэтому какие-то приходят разочарования. Приходят. Обычно мы начинаем идти верно. Даже если верный сначала был мотив. Но посередине наш мотив сбивается, настроение сбивается. И мы вроде бы идем туда же, но уже не с тем настроением. Как мы куда-то идем, сколько раз меняется наше настроение, пока мы куда-то доходим. Сколько раз. Так же и на духовном пути, сколько раз меняется наше настроение, наши цели, наши задачи. Поэтому их нужно возвращать назад. Поэтому мало начать идти, мало знать, как идти. Нужно контролировать себя в процессе этого движения. Контролировать себя в процессе. Да. Ну, это вот один из таких классических вариантов. Конечно, каждый раз надо рассматривать отдельно, что происходит. Есть много тонкостей. На любом пути есть много тонкостей. Ну, вот основные проблемы от этого возникают.
Скажите, по каким критериям, каким методикам научиться видеть в себе проявление зависти?
Ну, с этим обычно нет проблем. Зависть ясна, зависть понятна, она нам знакома в лицо. В ней нет каких-то особенных тайных проявлений. Зависть ярка. Она нам знакома. Что тут тайного? Нет ничего тайного.
Ну, я могу это пояснить. Мы так или иначе играем в роли, какие-то роли. Да? Мы не вживаемся, это делаем. А иногда мотивацию свою мы видим сильно позже, когда вот ровно ломали, да, и могут каким-то образом оценить, что вот там была зависть. Но только не сразу, через день, через год бывает, это понимаешь. А как научиться видеть в момент зарождения?
Во всех наших действиях сначала есть все виды пороков. Поэтому сразу нужно сказать, что все, что мы начинаем, в этом изначально есть все виды неправильных мотивов. И в процессе деятельности мы начинаем это видеть, потому что это мешает нам быть счастливыми. Как мы сейчас разбираем. То есть я действую, но несчастен. И анализируя себя, я начинаю видеть, что я действую из зависти. Я убираю эту зависть и делаю то же самое, но уже без зависти. И становлюсь более счастливым. А потом чувствую, что все равно этого мало, что я стал на 7 граммов счастливее. Но это всего 8 граммов оказалось, в общем. И я вижу, что мне следующее мешает. Гордость. Тогда я убираю гордость. И еще 3 грамма добавляю. потом иду дальше. Так постепенно, пока от всего не избавлюсь. Но я просто должен быть честным перед собой. Нет никакой тайны, опять-таки. То есть сначала у меня все равно неправильный мотив, то есть там все присутствует во мне. Потому что это моя привычка действовать неверно. Я не могу сразу начать действовать верно. Нет такой привычки сразу действовать на, так сказать, на основе чистого сердца. Поэтому у меня там полный набор всего. Я иду вперед, и мне сначала радостно, я пошел в правильном направлении. Но так как я взял с собой все свои привычки, мне больно с этим идти. Поэтому я начинаю это замечать. Что-то в этой руке у меня зависть. Я ее отбросил, пошел дальше. Уже веселее. Отбросил гордость, пошел дальше. Уже веселее. Отбросил это, пятое, десятое. Все, иду довольно счастливо. Опять-таки, само действие, если я честен перед самим собой, дает мне возможность от этого отказаться. Если вы в руке гирю несете, вы же ее заметите через некоторое время. Вот зависть — это гиря, конкретная гиря. Вот представьте, что вам нужно на 22 этаж забраться. У вас две гири. Гордость и зависть. Вот вы с ними идете. На четвертом этаже вы начнете это замечать. Так же? Оставите одну, почувствуете легкость, пойдете дальше. На восьмом вторую гирю заметите. Ее оставите, пойдете дальше. Потом окажется, что еще за спиной рюкзак. Там мешок вожделения.
Если можно, то уточнение. Вот, если я правильно понимаю, в Бхагавад-гите Кришна дает Арджуне пояснение, почему именно ему он открывает все эти знания. Потому что Арджуна обладает квалификацией быть независимым. Там на поле боя было много мудрецов, ну не мудрецов, но воинов, да, которые были также образованы по ведам, много кого было. Но Арджуна был тем, кто не завидовал. Значит, люди достаточно, ну, духовно продвинутые, скажем, да, знающие. Ну, и даже у них было это гири. Как же они тогда ее не видели?
Зачем нам других кого-то оценивать, а тем более тех, кто стоял на поле битвы Курукшетры? Какое мы к ним имеем отношение? Мы должны себя оценивать. Нам это дается пример. Нам дается пример. Кришна говорит: я тебе открываю это знание, потому что ты мой друг. Ты мой друг. Друг — это тот, кто готов услышать все. А не только приятные слова. Друг. Также, если я честен перед собой и готов услышать все, то идя по этому пути, я услышу, как мне подсказывают, что у меня в левой руке гиря одна, а в правой руке гиря другая. Я их смогу отпустить. Если я дружественно воспринимаю это знание. Потому что знание мне говорит: ты сразу пошел с этими двумя гирями, сразу. Если я друг, то я это услышу. Я буду благодарен за это. Спасибо. И отпущу. Потому что это дружеская помощь. Понимаете? Я это отпущу. А других оценивать не надо. Это упаси Бог. Там каждая личность, ну, чтобы ее оценить на поле битвы Курукшетры, это нужно рассказать 48-часовую историю сначала этой личности. Я думаю, не нужно этих личностей оценивать. Не надо. Мы должны с собой разобраться. То есть, а Кришна говорит Арджуне слова, но которые мы должны понять. Мы не должны с помощью этих слов оценивать других, мы должны себя понять. Что оценка других — это еще одна гиря дополнительная. Может быть, одна из самых тяжелых гир. Нет, нужно над собой работать. Не нужно чужой груз таскать. Не нужно. Потому что если мы сможем свои гири отпустить, то мы можем помочь другим их гири отпустить. Если мимо вас кто-то весело и радостно пробежал, то надо будет призадуматься, что это он так радостно и весело пробежал. И тогда мы заметим свои гири. Поэтому не стоит думать о других, нужно только себя оценивать. Как только мы начинаем оценивать других, мы все, гирь себе набираем. То есть каждый оцененный человек — это одна еще гиря в мой рюкзак моего духовного пути. Нет, оценивать может только учитель своих учеников. Оценивать может родитель своих детей. И оценивать может директор своих подчиненных. Остальные не должны оценивать. А у них это просто работа такая. А работа, она не оскверняет. А работу очищают. Потому что они знают еще, они еще получают и все минусы этой работы. Они за эту работу получаются, так сказать, достойные и плюсы, и минусы, и вознаграждения, и все на свете. Но это уже отдельная область. Нам лучше не оценивать. Ни в коем случае. Тем более великие личности. Тем более великие. Все, кто участвовал на поле битвы Курукшетра, это все были великие личности. Величайшие личности. Им было дозволено участвовать в битве, в которой присутствовал Бог. Все они отправились в духовный мир. Это особые личности. Поэтому их понимание раскрывается в Пуранах, в Махабхарате. Отдельная история. Отдельная история. В общем, нам тяжело только потому, что мы сами несем свои тяжести. Если вот коротко сказать. В этом откровении духовной жизни. Нам тяжело не потому, что на нас кто-то навешивает эти тяжести. И мы несчастные вот с этими, сказать, закованные в эти цепи, кто-то нас заковал. И мы несчастные жертвы. Нет. Первое откровение духовной жизни, то, что я сам их несу. Причем я не закован, а просто их держу. В любой момент можно разжать. А оно мне дорого. Это моя гиря. Носили гири? Я реально нес гири, помню. Я в магазине купил две гантели, и мне причем дали пластиковый пакетик. Девушка. Наивная. Поднять она их не смогла, и мы таскали гири, я помню. Гантели. Тяжело носить. Тяжело носить. То есть я все время где-то останавливался, то есть, а пытался выглядеть гордым. Выглядеть гордым не получалось через некоторое время. Речь о пакетике сразу не шла. Поэтому не получится гири в пакетике таскать, делая вид, что легко. Будет тяжело, противно, досадно, мы будем винить всех других. На самом деле я сам несу свою гирю, и мне нужно просто ее отпустить и пойти дальше. Но она была дорогая, эта гантель, поэтому я ее до самого дома дотащил. Она из нержавейки, хорошая, современная, с резиновыми вставками, все вообще. Очень полезная для меня гантель. Она мне очень ценна.
Или иногда бывает полезна?
Конечно. Конечно. Она полезна. Если мы их взваливаем на себя, помогая другим получить абсолютную истину. Об этом я говорил в начале лекции. Когда я сам беру на себя эту ответственность за других людей. Это называется жертвенность. Но это очищающая ответственность. Я осознанно беру. Эту-то я не вижу, вот в чем проблема. Поэтому она меня мучает, и я других обвиняю. Но если я избавляюсь от своих гир и вижу, как другой мучается, я ему помогаю. Я что делаю? Он говорит, давай я немножко понесу, а ты почувствуешь разницу. Я беру у него из рук и несу рядышком. Он говорит, ничего себе, как здорово. Знаете, теперь сам попробуй. Я разделяю с ним этот груз. И он начинает понимать, да, это называется ответственность. За другого человека. Разделение кармы. Поэтому, когда духовный учитель дает посвящение ученику, он берет на себя часть кармы, сжигает ее, чтобы ученик почувствовал легкость и понял, этот процесс есть, он работает. Давай, продвигайся, но сам отпускай, сам. То есть, а мы не можем у кого-то отобрать эти гиры. Мы можем помочь, предложить. Мы можем взять за руку вместе, ну, а понести, как мы сумки вместе. Носим. Но мы не можем отобрать. Потому что давай одну ручку вместе понесем. И он сразу же почувствует легкость. Но если он не хочет ее отпускать, мы ничего не можем сделать. Но мы берем на себе эту ответственность. Мы хотим помогать другим. И это тяжело. Тяжело помогать другим. Потому что нужно чужие гири немножко таскать. Нужно таскать чужие гири. Как только мы идем кому-то помогать, это будет тяжело. Любая помощь. Нам говорят, а поможете обои наклеить? Мы говорим, да какая проблема? А потом мы приходим, нужно сначала всю мебель вынести, потом наклеить, а потом обратно всю мебель внести. Тяжело будет. Но что будет в результате? В результате должно быть счастье. Если у нас есть желание помочь тем, кого мы любим. Поэтому Тот, кто помогает, он всегда испытывает дополнительные трудности. Но так как он берет их на себя осознанно, добровольно, и эти трудности должны другим помогать освобождаться от этого груза, то эта трудность приносит счастье. Эта трудность уже очищающая. Очищающая. То была трудность тупая, то есть оскверняющая. У меня все хорошо, человек говорит. То есть он идет, тащит эти гири, ему говорят, брось, брось. Говорит, отстаньте от меня, у меня все хорошо. Отстаньте от меня. Это тупая трудность. А это трудность очищающая. Это подвижничество называется. Очищающая трудность. И когда человек начинает испытывать радость, то это очищающая трудность. Он становится мудрецом. То есть он выбирает уже, какой трудности следует. Он выбирает высшие трудности. Высшие трудности. Поэтому не стоит на задаче избавиться от трудностей. Потому что это не духовная задача. Стоит на задаче сменить категорию трудностей. Сменить категорию. Как не стоит на задача отказаться от пищи. Стоит на задача сменить пищу. Не стоит на задача отказаться от общения. Стоит на задача сменить качество общения. Также не стоит на задача сменить... вообще уйти от трудностей. Стоит на задаче сменить трудности. С низменных на возвышенных. Это третий этап. Первый этап человеку, в общем-то, нравятся его трудности. Помните, мы это говорили? Ему нравится. Он вдохновлен этими трудностями. Я всю свою квартиру гирями забью. У меня будет тренажерный зал. На втором этапе он разочарован в трудностях, поэтому ищет способы от всех трудностей отказаться. И на третьем этапе, когда он очистился, он начинает искать духовные трудности. Он готов брать на себя трудности ради помощи другим. Это три этапа. И все это через Бхагавад-гиту проходит. Что сначала Арджуна чувствует? Что он не может потянуть тяжесть этой битвы. Так? Потом что он предлагает? Отказаться вообще от битвы, уйти в лес. И в конце что он делает? Берет на себя тяжесть этой битвы, но уже осознанно. Заметьте, как вся Бхагавад-гита проходит. Именно через это. Он не уходит в лес. Кришна не дает ему совет, как сбежать с поля боя. Или как уйти гордо. Или как уйти так, чтобы никто не заметил. Понимаешь? Нет. Он говорит, ты что, оставайся, но действуй осознанно. Возьми на себя осознанно эти трудности. Поэтому вот все эти этапы здесь показаны. Бхагавад-гита проводит нас через все эти этапы. Поэтому если мы поймем Бхагавад-гиту, мы также пройдем через все эти этапы. Потому что Арджуна специально для нас проходит все эти этапы. Он сам к этим этапам не имеет никакого отношения. Он вне всего этого. Вне. Он для нас все это проходит. Показательные выступления. Как нужно преодолевать трудности. Преодолевать. Потому что мы попадаем в эту эзотерическую ловушку, что нужно просто от всех трудностей избавиться. Нет, нужно поменять трудности. И тогда они будут нам счастье доставлять. Трудности в любви доставляют счастье. Если нет любви, эти трудности доставляют нам страдания, горе.
Может ли преданное служение вызвать гордость? И отлична ли она от гордости, вызванной материальными ценностями?
Не преданное служение вызывает гордость. Преданное служение очищает нас до понимания, что мы горды. Сначала, когда мы занимаемся очистительными практиками, мы не видим своей грязи, мы думаем, все нормально. Если будем какие-то очистительные процедуры делать, то сначала нам будет казаться, что у нас все нормально. Если очищение начнет действовать, такое из тела полезет. Прости Господи. Начнет лезть. И мы будем удивляться. Но это не очистительная процедура принесла эту грязь в наше тело. Очистительная процедура все это выгоняет. А когда оно выходит, мы начинаем это видеть. Просто оно там прячется. Поэтому преданное служение вызывает гордость. Преданное служение показывает нам, что мы все делаем с гордостью. Просто мы начинаем это видеть, потому что оно выходит из нас. И увидев это, мы должны не преданное служение в этом обвинить. А мы должны обрадоваться, что оно выходит, и всеми руками и ногами помочь ему выйти окончательно, а не остаться там. Потому что если мы подумаем, что это преданное служение виновато, что это очистительные процедуры виноваты, и остановим очистительные процедуры, все будет только еще хуже. В очищающих процедурах главное не останавливаться. Если уж пошло, пусть все выходит. Это принцип. Поэтому очищение позволяет нам увидеть. Вот это, как мы говорили, некоторое вот это главное понимание духовной жизни, через которое нужно пройти и не расстроиться. Духовная жизнь — это зеркало того, что у меня внутри. Мы привыкли к зеркалу, которое показывает мое тело. Даже нас оно немножко раздражает. Свет, мой зеркальце, скажи. Всю правду довожу. А духовная жизнь — это зеркало души. И мы там хотим увидеть святую личность. Мы пытаемся напрячь, увидеть там святую личность. А там я во всей своей красе. Если я честен перед собой и буду просто продолжать это зеркало оттирать, то все будет хорошо через некоторое время. Если начинаю обвинять зеркальце, то я становлюсь героем этой сказки. Кто там это говорил? Героиня, уже не помню. Я просто разбиваю это зеркало и все. Чего я добился? Как это не я всех на свете милее? Как это не я? Здрасте. Я просто разбиваю это зеркало. Чего я лишаюсь? Я зеркало лишаюсь. Соответственно, у меня больше нет шанса, чтобы очистить свое сердце. Поэтому да. Поэтому говорится, духовная жизнь для искренних. Для тех, кто готов на себя посмотреть. Если я не готов, я как от чумы буду убегать от всего духовного. Как от чумы. Потому что я не хочу в это зеркало смотреться. Не хочу. Разобрались. Спасибо большое.